Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Лет, и как я не могу начитаться, надеюсь, что и вам интересно. И у нас уже умер Ярослав Мудрый, и похоронили его в Софийском соборе, им же построенном саркофаге. И этот саркофаг цел до нашего времени. Я думаю, что вам любопытно будет спросить, а что же с саркофагами княгини Ольги, князя Владимира Святого и его супруги Анны, которые были, Владимир и Анна, были похоронены в Десятинной церкви, главном храме того времени, а Владимир перенес бабку свою, княгиню Ольгу, в этот же храм. Ну, так я могу сказать, что все это погибло при штурме татарами в 1240 году, при нашествии Батыя в Киеве. И погиб крест Ольгин, который она привезла из Византии. А в ее саркофаге, по описаниям путешественников, было даже проделано оконце такое, и можно было заглянуть внутрь и убедиться, что мощи ее очень сохранны. Но для того, чтобы меня не упрекали в употреблении слова «татары», я позволю себе прочесть цитату из историка Сергея Михайловича Соловьева. «Татары. Нельзя выкинуть из русской истории слово, которыми предки наши исключительно называли своих поработителей. И древние, и настоящие русские люди не знают монголов, а знают только татар. Ибо народ, известный теперь под именем татар, принадлежит к турецкому племени, поэтому нельзя упрекать меня за это название, что оно ведет к смешению разноплеменных народов. Точно так же странно, по моему мнению, писать «бату» вместо «баты», ибо это слово уже русское. Никто не требует, чтобы писали «пари» вместо «париж», «рома» вместо «рим». Почему же только в монгольских именах мы должны покинуть древние русские формы? Таково мнение Сергея Михайловича Соловьева. «История России с древнейших времен», книга 2, том 3-4, страница 323. То есть он за то, что у нас написано в летописи. А в летописях слово «монголы» не употребляется, употребляется только «татары». и он считает, что они принадлежат турецкому племени. Таково мнение. Я просто с вами знакомлю. Так вот, саркофаги и княгини Ольги, и Владимира, и его супруги Анны были утрачены при штурме в 1240 году. Но земля, как пишет Нестор, земля оскудела наша от войн и от продаж. То есть татары еще не было, а были другие степняки, половцы, торки, печенеги, которые наступали. И с ними велись бесконечные войны. Но и войны велись между князьями. И тут я должна сказать, что война между наследниками Ярослава Мудрого была даже страшнее, чем после смерти князя Владимира. Нестор, конечно, был гениальный писатель. И он был исторический писатель, не только хронист, который сообщает нам о событиях хронологически, в каком году что произошло. Но он еще пишет о причинах этого, о последствиях страшных. Причем он делает это часто не то что завуалированно, но не прямо обличительно. Он не обличает, иногда и обличает. Я прочту вам такие прямые обличения. Но часто это такими рассказами, которые должны побудить самого читателя подумать над этим и прийти к каким-то выводам. Но он вообще любит цитату из своего любимого Феодосия, игумена Киево-Печерского монастыря, которая гласит: «Бодру быти на преданья отеческие и на почитанья книжные». Здесь очень важный момент. Не только в книгах нужно искать истину и правду, доносимую до нас, сохранившуюся, скажем так, но и на предания отеческие. Вот это очень существенно. Ну и так как у нас была дохристианская религия, она была языческая по-древнерусски, она называлась паганская, языческая это потом уже такое название научное, но она носила характер такой космогонический. Помните, мы когда читали «Голубиную книгу», то там были бесконечные вопросы насчет солнца, звезд, луны, месяца, откуда что произошло. Так вот, у Нестора обращает на себя внимание то, что он не забывает об этих явлениях. И он сообщает это часто как приметы какие-то, хотя он как христианин борется с приметами. Но он сообщает это даже не как приметы, а как какие-то такие мощные грозовые явления, посланные, может быть, Богом нам в предупреждение. Во всяком случае, почти всюду у него разбросаны вот эти такие упоминания. На небе стояла такая звезда, было солнечное затмение, звезды текли и прочие вот такие вещи космогонические, что я лично отношу к прежней религии. Но это не как религия, а как такое переданное уже генетически через поколение внимание к природе и к ее явлениям. Однако вернемся к Ярославу Мудрому, который уже в саркофаге Святой Софии. И тут надо подумать о некой такой, не то что загадке, но во всяком случае вопросе, который для меня пока не разрешен. его сын Владимир, княжевший в Новгороде, я называю его великим, но это даже, наверное, не совсем точно, но я называю это для современного слушателя, потому что у нас есть Новгород, Нижний Новгород, а тогда был только вот Новгород. Но это был Великий Новгород, который сейчас так и называется, Великий Новгород. Так вот, сын Ярослава княжил в Новгороде, там он заложил Святую Софию, храм Святой Софии, выстроил, и туда к нему уехала княгиня, княгиня, жена Ярослава, покинув своего мужа за несколько лет. И там она умерла. И что интересно, и Владимир, и княгиня Ярослава прославлены в лике святых. Причем Владимир Ярославич, у него еще стоит в наших календарях православных, еще стоит строка такая, что он чудотворец. Стоит год его смерти, 1052, еще при жизни Ярослава, отца своего, и стоит, что он чудотворец. Почему княгиня Ингигерд Ирина, а, видимо, в монашестве Анна, она там под именем Анны провозглашена святой, честно скажу, я не знаю. Но вот этот сам такой культ, как бы, такой княгини, которая распоряжается, что хочет, то она и делает. И в данном случае вот она покинула мужа и уехала в Новгород к своему сыну. И вот этот такой культ, что ли, свободы женской и силы женской, он связан, конечно, и с образом Софии, которая, я в прошлый раз говорила только о греческих истоках премудрости Софии, но есть еще София как премудрость Библии и в Ветхом Завете. София имеет девственное тождество Отца. Она есть дыхание силы Божьей, вышедшее из уст Всевышнего. И в притчах Соломона она представлена как художница и говорит следующие слова. «Я родилась, когда еще не существовало бездны, когда еще не было источников, обильных водою, когда Он, с большой буквы Бог, уготовил небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лику бездны, когда Он утвердил облака на высоте, когда устроял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы вода не переступала пределов его, когда полагал основание земли, когда я была при нем художницей, и радость моя сынами человеческими». То есть по отношению к Богу София, зеркало славы Божьей, а по отношению к миру строительница и художница, потому что ведь Дух Святой потом летал над водами. И новгородская икона Софии, премудрости Божьей, она, несомненно, располагала к такому образу женской силы. И это мы видим и в новгородской истории, и там была Марфа-посадница потом, спустя столетия. И новгородки были навече такими деятельницами и так далее. Все это я говорю к тому, что всякое явление, оно многомерно, многозначно, и нам не дано, конечно, охватывать все, но мы должны учитывать такие разности его существования, этого явления. А я вернусь к теме, что же происходило после смерти Ярослава. Я говорила уже, как он назначил сыновей по разным городам и каждому сказал, что ты вот будь там и не приступай пределов своего удела, не посягай на землю брата. Но тут началось нечто неожиданное, и начались неожиданные смерти сыновей Ярослава. Ну, например, Ярослав умер в 54 году, а уже в 57 году представился Вячеслав, сын Ярослава, в Смоленске. И посадили Игоря, вывезя его из Владимира. Владимир Южный. Владимир на Клязьме еще нет. Спустя 3 года и он представился. Игорь в этом же Смоленске. Представился Игорь, сын Ярослава. Значит, кому-то был нужен очень Смоленск. А следом, и здесь вот мне хочется рассказать даже подробнее, сын Владимира, вот этого чудотворца и строителя Софии в Новгороде, сын Владимира, Ростислав, бежал в Тьму-Таракань из Новгорода. А Тьму-Таракань, я уже говорила, это располагался город и княжество на другом берегу Азовского моря, это было далеко от Новгорода. Но, видимо, для князей это было такое место, где их было трудно достать. Поэтому между сыновьями Ярослава началась борьба именно за это Тьму-Тараканское княжество. Видимо, еще и потому, что оно было могущественное, с торговыми связями многочисленными. Азовское море, порт, пристань. И Донская Русь была на левом берегу Днепра, еще существовала, тоже очень могущественная и сильная. Бежал Ростислав, сын Владимира, в Тьму-Таракань вместе с Вышатой, сыном Остромира, воеводы Новгородского. А мы помним, что у нас существует Остромирово Евангелие, знаменитое, красочное, прекрасное. Ну, если вы не видели, то, может быть, даже стоит куда-то заглянуть и посмотреть, какие там великолепные миниатюры, какая высокая культура книжная Остромирова Евангелия. Что сделал Ростислав? Ростислав выгнал Глеба, сына другого сына Ярослава из Тьму-Таракани, и сел на его место. Глеб был сыном Святослава, так? И далее идет совершенно непонятный кусок о Печерском монастыре. Вот, видимо, Нестору, он был автором сказания о Феодосии, основателе монастыря Киево-Печерского, это доставляло какое-то утешение. И вот эти факты князей, они его приводили, видимо, в такое горестное состояние. И тогда он обращался к Феодосию, и следом шел этот кусок о Феодосии. Но вот эти два события, смерть княгини в Новгороде и назначение Илариона после ее отъезда как русского митрополита Ярославом, они стоят рядом у Нестора. И, возможно, тоже, что этот кусок еще вместо того, чтобы ему рассуждать о значении и смысле закона и благодати, написанной Илларионом, он говорит о том, как Илларион там ископал пещерку, и, собственно говоря, с него все и началось, и весь монастырь пошел и прочее. Но это тоже один из приемов, почему я об этом говорю, потому что это один из приемов исторического писателя. Он об обращается к этому, как бы вводя нас, чтобы мы не отчаивались на этих фактах. Вот один выгнал другого князя, и в преддверии далее еще более страшного рассказа он нас пытается утешить Феодосием. Во всяком случае, я так это понимаю, потому что рассказ о Феодосии действительно утешает немножко. А далее следует довольно страшный рассказ, как убили сына этого Владимира Ярославича, чудотворца новгородского, как его убили в тьму таракане. А это очень для нас интересно. Почему? Потому что это связано с Корсунью, где крестился Владимир. И сказано, что корсунские греки очень были недовольны явлением туда Ростислава Владимировича, видимо, мощного князя. И к нему подослали убийцу. Убийца этот был очень искусен, это описывает Нестор. Он ему дал яд. Но как он ему дал яд? Он терся в доверие к Ростиславу и сказал: «Я хочу за тебя выпить». Тот сказал: «Выпей». Он отпил из чаши и подал Ростиславу, а сам окунул в эту чашу палец, а у него под ногтем был яд. И Ростислав выпил чашу, и тогда грек корсунский ему сказал: «Через 7 дней ты умрешь». И Ростислав действительно умер через 7 дней. Сказано далее, что корсунские люди побили его камнями. Но, тем не менее, Ростислава Ярославича не стало вскоре после смерти отца и деда. И вот это такая изощренная отрава, греческая, византийская, она очень впечатляет. И опять некролог Ростиславу как жертве, и как жертве и сказано о том, что Ростислав был прекрасен и мужествен, и хорош собой, и для людей был хорош, но вот так был отравлен. Почему он был опасен грекам? То ли он был достаточно лично силен, мы не знаем. Далее, как искусный исторический писатель, Нестор что пишет? Он пишет обо всех этих таких явлениях смерти, вот, князей и отравления, и борьбе. Он пишет, что это связано еще с язычеством. И он не то что предохраняет нас, нас предохранить-то нельзя уже, а вот он показывает связь эту и говорит, что это все связано с тем, что дьявол обманывает и что отвращает нас от Бога. А чем отвращает? Он отвращает тем, что народ предпочитает играть в трубы, в гусли, с комарохами забавляться, русалиями, игрищами, и зрелища различные, а церкви пусты стоят. А после крещения произошло не так много времени. То есть вот эти процессы христианизации, они шли очень сложным путем и встречали такое, но не просто было проникнуть во все это, в толщу всех этих событий. И я не буду вам подробно это все пересказывать, потому что здесь бесконечные бегства князей друг за другом, и там, как Всеслав бился с Ярославичами. Но после бегства Ростислава из Новгорода в Тьму-Таракан и его смерти, какое было отношение к этому в княжествах Полоцкого княжества? Всеслав, будущий герой слова о полку Игореве, он начал войну с Ярославичами за Новгород. И все это предваряло, как описывает Нестор, звезда с лучами кровавыми, предвещая крови пролития. И после того, как были вот эти усобицы многие, и нашествие поганых, и печенеги, и половцы на русскую землю, и эта звезда, как такая кровавая, проявляющая крови пролития, и даже рыбаки вытащили из реки утопленного ребенка, полного урода, которого потом они опять забросили туда же. Он был уже утопленник, но он был полный урод, рассказывается, не буду даже пересказывать этот ужас, но Нестор описывает это. И он описывает вот то, что я вам говорила, и звезда кровавая, и эти уроды, то есть эти какие-то такие природные явления, они связаны с жизнью людей и указывают людям и на последствия, и на приближающиеся беды. И то, что дальше солнце стало как месяц, и далее следует рассказ о знамениях при Нероне там в Иерусалиме, при Юстиниане было звездотечение, и солнце сияло без лучей, предвещая, проявляя крамолы, болезни, смерть людям. А при Константине Иконоборце в Византии звезды срывались на землю, и все думали, что пришел конец мира. А в Сирии было землетрясение. Представляете себе интеллектуальный охват автора, которому ничего не стоит оперировать такими разными фактами. С одной стороны, он знает, что происходит у тебя в княжестве, что рыбаки неводом выловили урода из реки, и он указывает реку, название этой Сетомль, по-моему. А с другой стороны, он вспоминает Нерона, Юстиниана, Сирию и там этого Византии иконоборца и отмечает, что отравленный Ростислав был муж доблестный, ратен, то есть воинственный, прекрасен сложением и лицом красив и милостив к людям. То есть он всякую жертву он описывает сочувствием и сожалением глубоким. И когда он этого не делает, то на это нужно обращать особое внимание, потому что здесь кроется его внутреннее глубокое отношение к этому лицу. И после вот этого печального события с Ростиславом началась тоже очень тяжелая история, потому что, ну, я вам сказала о том, что Всеслав начал борьбу за Новгород как месть, вроде как бы месть за Ростислава, да? А против него пошли все сыновья Ярослава. Кто это был? Это был старший Изяслав, Святослав и любимец младший Всеволод. Три сына Ярослава, между которыми потом разразится страшная битва. И они куда отправились? Они отправились покорять Всеслава, князя Полоцкого княжества. Они пошли к Минску. Минск уже тогда стоял. И они взяли этот Минск, разграбили его в Дашины щиты. Взяли пленников, пошли к Немиге. Это речка такая. Сейчас она в Минске заключена в трубу. Маленькая речка, но на самом деле там состоялась битва. И она тоже будет описана в слове о полку Игореве. А Всеслав пошел против них. Была сеча жестокая, многие пали, мнози подоша, и одолеша Изяслав, Святослав, Всеволод. А Всеслав бежал. Но вот здесь далее происходит печальнейшее событие. Эти ярославичи, как они названы у Нестора, Ярославич, Изяслав, Святослав и Всеволод, они решили помириться. Они разграбили княжество Всеслава. Минск взяли, разграбили. Сеча была. Многие были убиты. И после этого они решили помириться с ним. И они целовали крест. И целовали крест: «Приди к нам, не сотворим тебе зла». И на этом они целовали крест. То есть они уже действовали как христиане. Поцеловать крест, поклясться на кресте. Ну, это, казалось бы, для христианина должна быть нерушимая клятва. И Всеслав поверил, переехал в ладье через Днепр, потому что его княжество было за Днепром, а он переехал в Днепр. И что же? Он был схвачен братьями и вместе с двумя сыновьями перевезен в Киев и посажен в темницу. То есть они нарушили клятву на кресте. И после этого Нестор пишет, что именно после этого события, после того, как они нарушили клятву на кресте, пришли половцы на русскую землю. И Изяслав, Святослав и Всеволод, которые нарушили эту клятву, вышли против них, но половцы победили. И Нестор пишет: «Навел на нас Бог поганых за грехи наши». И далее уже не рассказ о знамениях, о которых я говорила, там звезда, кровавые лучи, уроты и так далее, и землетрясение в Сирии. А далее просто рассказ как о наказаниях от Бога и обличение прямое. Словом только называемся христианами, а живем как язычники, то есть поганые. Вот разве не по-язычески мы живем, если во встречу верим? Ведь если кто встретит чернорисца, монаха, то возвращается, или кабана, или свинью, то не по-погански ли это есть? Ведь по научению дьявола держатся эти приметы, но дьявол отвращает нас от Бога. И вот далее следует это перечисление, что я уже вам зачитывала: гуслями и трубами, и скоморохами, и русалиями. И когда бывает время молящихся, мало в церкви обретается. То есть прямое следствие события и немедленного наказания от Бога. Это вот прямо как в античной трагедии. Нарушили клятву, целовали крест, посадили Всеслава в темницу, а далее события развивались так. Всеслав сидит в темнице в Киеве. Эти вышли братья против половцев, потерпели поражение, половцы рассеялись по всему княжеству, все грабят, убивают, жгут посевы, грабят людей, увозят в плен. Киевляне собрались на Вече, потребовали у князя оружия, коней. Мы еще побьемся с половцами, а Изяслав их не послушал. А ему говорят: «Видишь, княже, людьё взвыли». Такая фраза прямо замечательная по-древнерусски. «Людьё взвыли». А у князя одна мысль – пойти убить Всеслава. А тогда народ хлынул к темнице Всеслава, освободил его из темницы и сказал: «Вот, князь, будешь князем нашим киевским». Вече киевское так решили. А эти пускай, Изяслав пускай куда хочет идет. И тогда Всеслав бежал, потому что двор его княжеский разграбили. Бесчисленное множество злата и серебра взяли. А Изяслав бежал в ляхи, потому что он был женат на тетке польского короля. И Всеслав пошел и победил половцев.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами будем вспоминать протоиерея Матвея Александровича Константиновского. Это был в свое время очень известный проповедник, миссионер, преследователь раскола, духовный наставник Николая Васильевича Гоголя, также обер-прокурора Святейшего Синода графа Александра Толстого. Подробное его жизнеописание составил зять, муж дочери Николая Гришищев. Это жизнеописание было издано в журнале «Странник» в 1860 году, вскоре после его кончины. Затем известный писатель Евгений Поселянин несколько его усовершенствовал и издал уже в 1910 году в книге «Русские подвижники XIX века». Вот откуда мы, собственно, знаем о его жизни. Родился Матвея 6-17 ноября 1791 года в семье Александра Андреева, диакона Свято-Троицкой церкви села Константиново Новоторжского уезда Тверской губернии. Он всю жизнь прожил в Тверской губернии. На 5-м году жизни родители начали обучение сына грамоте, на 7-м году он уже довольно бойко читал церковные книги. В 8 лет Матвей был определен в Новоторжское духовное училище. Там он получил фамилию от названия своего села. Это довольно часто было так. И сам подписывался как Константиновский. Несмотря на прилежание, в первые годы обучения в Новоторжском училище Матвей отставал от своих сверстников. Укреплению его памяти помогло, по словам самого Матвея Константиновича, то, что он каждый день молился преподобному Ефрему Новоторжскому. Два слова о нем. Преподобный Ефрем Новоторжский вместе со своими двумя братьями приехал из Венгрии. Они были православными. По-видимому, они покинули родину, потому что там преследовалось православие. Судьба братьев была довольно трагическая, но сам Ефрем жил благополучно. Он построил монастырь, Борисоглебский монастырь в Торжке. Преподобный Ефрем скончался именно в этом монастыре, который он и построил. Там же было погребено его тело, и мощи его там находились. И вот к этим мощам преподал Матвей. Биограф константиновского поселянина писал о его скромности, благочестии и доброте в отношении неимущих уже в отроческие годы. Матвей устраивал соседям по постоялому двору города Торжка чтение Евангелия и катехизиса. Такие же чтения он устраивал и своим землякам, когда приезжал домой на летний отдых. Таким образом, видно, что склонность к миссионерству и проповедничеству сформировалась у него в самом юном возрасте, ну и сохранилась, конечно, до последних дней. После окончания Новоторжского училища Матвей поступил в Тверскую духовную семинарию. Он очень любил изучать труды Иоанна Златоуста и Василия Великого. В Твери он посещал Успенский Желтиков монастырь, и монахом этого монастыря он мечтал стать. Он избрал в роще Желтикова монастыря на берегу реки Тьмаки глухое место, куда часто уединялся для молитвы. Однако в 1810 году, когда он учился еще в среднем отделении семинарии, умер его отец. И, скрипя сердце, ему пришлось проститься с заветной мечтой о монастыре и превратиться в сельского диакона, поскольку две младшие сестры и мать нуждались в его помощи. В 1813 году он окончил учебу в семинарии, женился на дочери сельского священника Марии Дмитриевне Григорьевой, и 10 февраля 1814 года архиепископ Тверской и Кашинский Мефодий рукоположил его в диакона погоста Осечна Вышневолодского уезда Тверской губернии. Там он прослужил до октября 1820 года, где 7 лет. Как и все сельские священнослужители, Матвей вынужден был сам заниматься сельскими работами, чтобы прокормить свою семью. Но при этом он всегда брал с собой на работу книгу какую-нибудь богослужебную и читал ее в перерывах работы. Впоследствии признательные прихожане стали ему помогать в его хозяйстве. В воскресные дни после литургии Константиновский ходил по соседним старообрядческим деревням с проповедью и объяснял старообрядцам закон Божий. Спустя некоторое время он получил даже разрешение произносить проповеди в церкви, хотя был только диаконом. К этому времени относится столкновение молодого диакона с местным помещиком генералом Цибульским. Генерал по праву первого прихожанина позволял себе громко разговаривать в церкви и смеяться даже во время литургии. Диакон Матфей с согласия местного протоиерея прилюдно упрекнул Цибульского за неприличное поведение в храме во время службы. Возмущенный помещик вознамерился расквитаться со своим обидчиком и решил удалить его вообще из погоста. для чего отправился в Тверь, чтобы пожаловаться на молодого клирика Преосвященному Филарету, будущему митрополиту московскому. А владыка не посчитал, однако, наставления диакона излишними и вступился за него. Наоборот, архипастырь запросил дополнительные сведения о молодом диаконе от местного благочинного и, когда их получил, попросил благочинного побывать в погосте Осечно и сообщить Константиновскому свое пасторское благословение. В Осечно при церкви была очень ветхая колокольня, и Матвей, хотя еще не был там ни священником, тем более настоятелем, стал просить прихожан пожертвовать средства для строительства новой колокольни. И прихожане начали жертвовать на это богоугодное дело. Генерал Цибульский воспринял инициативу диакона очень отрицательно и запретил своим крепостным жертвовать. После этого некоторые из крепостных стали жертвовать негласно, тайком. Архиепископ Филарет, узнав об этом, запретил помещику вмешиваться в крестьянские пожертвования, а диакону подготовил повышение в другое место. 30 октября 1820 года распоряжением Преосвященного Филарета он был рукоположен архиепископом Тверским Симеоном в Иерее и назначен на службу в село Диево Бежецкого уезда. Местное население было представлено преимущественно карелами и язычниками, поэтому Константиновский в течение 13 лет, которые он служил в Диеве, пришлось насаждать среди них христианство. По воскресным и праздничным дням и в храме, и на улице Матфей обращался с пасторским словом к своей иноплеменной пастве, пока большинство из них, включая детей, не смогли освоить главные молитвы «Отче наш, Богородица, Дева радуйся» и так далее, а также основные заповеди. Проповедь отца Матвея была настолько проникновенной, что задевала за живое самых беспросветных грешников. В конце концов, стараниями миссионера, по словам его биографа, бывшие язычники, очень многие обратились к христианской вере. Это село принадлежало помещикам Диаконовым, и с ними Матвей наладил очень добрые отношения, и поэтому, скорее всего, ему удалось и построить новую колокольню. Все 13 лет его служения там отец Матвей проводил очень длительные церковные службы, и притч молодого священника, незнакомый ранее с таким длительным служением, первое время упрекал Константиновского за вынужденную, тягостную, многочасовую службу. Отец Матфей в ответ на упреки смиренно кланялся в ноги такому клирику и просил прощения. В марте 1833 года состоялось новое назначение Константиновского. На этот раз по просьбе крестьян прихода села Еськи он был переведен священствовать в это древнее, по новгородским документам, вообще 12 века село. Пасторское служение отца Матфея здесь продолжалось в том же русле, что и прежде. Кроме того, после вечерней службы в его настоятельский дом для разговоров и чтения чети именей, пения акафистов приглашались прихожане местной церкви. Слухи об этой инициативе отца Матфея дошли до священников окрестных сел и вызвали их недовольство. И вот в декабре 1833 года благочинный Тверской епархии Иоанн Гродницкий предписал Константиновскому, чтобы бывающиеся в его доме собирающимися прихожанами пение и чтение Слово Божие в ночное время прекратить. Последовал еще один донос Иоанна архиепископу Тверскому Григорию, и там он даже обвинял его еще в ереси и сокрытии у себя под видом троноприимства беглых преступников. Было проведено специальное расследование, но инициатива отца Матфея была оставлена без последствий. Владыка Григорий не запретил ему этих собраний. И в 1835 году, когда он служил в том районе, он сказал бежецким священнослужителям: «Вот вам образец, подражайте ему, я более ничего не желаю». В июне 1836 года Константиновский был переведен в город Ржев, где и прослужил до конца жизни. В Ржеве была обширная старообрядческая община. И вот архиепископ Тверской и Кашинский Григорий, о котором я уже упоминала, направляя его в Ржевскую Спасо-Преображенскую церковь, напутствовал его следующим образом. «Отец Матфей, я хочу перевести тебя в город Ржев для действования на раскольников. Бедности не увидишь, нападений не бойся, аще Бог по нас, то кто на ны». Жители Ейска и семья его, опасаясь реакции со стороны раскольников, отговаривали Константиновского от переезда в Ржев. С просьбой оставить отца Матфея в Ейске прихожане села обращались к самому Тверскому владыке. Однако отец Матфей увидел в архипастырском приглашении Божью волю и твердо решил выполнить пожелание архиепископа. Трогательным образом прощалось село с любимым священником. Старики, молодые парни, взрослые мужики, девушки, матери с грудными младенцами 5 верст провожали его, кланялись ему в ноги, принимали его благословение. Освободившееся после Константиновского место в приходе Ейска занял муж его дочери, вот именно тот священник Николай Гришищев, который впоследствии и написал его жизнеописание. И вот последние 20 с лишним лет своей жизни отец Матфей провел в Ржеве. Сначала он служил в Спасо-Преображенской церкви, расположенной на князь Дмитриевской стороне, населенной старообрядцами. И служба эта началась с трений с раскольниками, в результате которых архиепископу Тверскому Григорию поступил очередной донос. И он вызвал его к себе и спрашивает: «Что ты делаешь в Ржеве? Мне доносят, что ты возмущаешь народ своими проповедями. Я тебя упрячу во строк». «Не верю, ваше высокопреосвященство», — отвечал отец Матфей. «Как смеешь так отвечать?» — сказал владыка. «Да, не верю, ваше высокопреосвященство. Слишком большое счастье пострадать за Христа. Я не достоин такой высокой чести», — ответил отец Матфей. Ну и Пресвященный Григорий вынужден был простить строптивого ржевского священника, а побывав лично в Ржеве на литургии, проводимой Константиновским, и выслушав его проповедь, он поблагодарил проповедника и сказал: «Ты можешь читать проповедь, не записывая их предварительно. Только немногие священники обладали правом выступать перед верующими без подготовки». В октябре 1838 года архиепископ Григорий возвел Константиновского в сан протоиерея и так сформулировал: «За непрерывное, ясное, весьма сильное и убедительное проповедание Слова Божия с правом произносить свое поучение из устно по вниманию к его духовной опытности и глубокомыслию». Несколько слов о внешности отца Матфея. Она не отличалась особенно яркими и выразительными чертами и контрастировала с его выдающимися ораторскими свойствами. О нем пишет так: «Отец Матвей не мог привлекать или поражать своих слушателей какой-либо чертой внешней красоты. Он был невысок ростом, немного сутуловат, у него были серые, некрасивые, даже не особенно выразительные глаза, реденькие, немного вьющиеся волосы, довольно широкий нос. Одним словом, по наружности и по внешним приемам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Ейска или Диева отличал только покрой его одежды. Правда, во время проповеди, всегда прочувствованный и весьма часто восторженный, а также при совершении литургических действий, лицо его озарялось и светлело, но это были приходящие последствия внезапного восхищения, поминование коих наружность его принимала свой обычный незначительный вид. К сожалению, фото его я нигде не нашла». Один ржевский протоиерей, младший современник Михаила, Федор Иванович Образцов, написал о своем земляке яркие воспоминания. Вот что я хочу процитировать. «Прежде всего, припоминаю внешний вид отца Матфея. Говорят, что он был суровый, печальный, строптивый, мрачный фанатик. Ничего такого не было в лице Матфея. Напротив, он всегда был жизнерадостным. Мягкая улыбка очень часто виднелась на его лице, когда он говорил с другим. Никто не слыхал от него гневного слова. Он не возвышал голоса, всегда был ровным, спокойным. Говорили, что сила проповеди Константиновского заключалась именно в последовательности проповедника. Он не только наставлял других, но и сам в первую очередь исполнял то, что требовал от своих духовных чад. Сам великий постник, отец Матфей, от других не требовал непосильных подвигов. Он делился с неимущим, то никто из приходивших в его дом не получал отказа в гостеприимстве, ни один нищий не уходил от него голодным. По единодушному отзыву биографов, отец Матвей обладал неповторимым природным проповедническим даром. Я уже говорила, что с молодых лет, когда еще он учился в семинарии, он начал свои проповеди. И до последних своих дней он необыкновенным образом привлекал к себе слушателя. Священник мог обращаться к своей пастве без перерыва в течение нескольких часов. При этом он не заучивал текст. А Константиновский умел приковать к себе внимание паствы своим словом. Ясность его изложения была такова, что даже самые возвышенные и тонкие христианские истины, усвоение которых впору только философствующему уму, он мог приближать к разумению своей большей частью не книжной аудитории, которая вся обращалась вслух, как только он выходил за налой. И молчание, которое прерывалось по временам только невольным ответным возгласом. Во время проповеди священник настолько воодушевлялся, что ничто его не могло смутить или сбить с мысли. Ни многолюдство, ни присутствие высокопоставленных чиновников.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.